Замполит Хуриев приказал собраться в ленинской комнате. Велел построиться у стены, однако пьяные вохровцы не могли стоять. Тогда он разрешил сесть на пол, некоторые сразу легли. — До Нового года еще 6 часов, — отметил замполит, — а вы уже пьяные, как свиньи. — Жизнь, товарищ лейтенант, обгоняет мечту, — сказал Фидель. У замполита было гордое и красивое лицо и широкие плечи. В казарме его не любили. — Товарищи, — сказал Хуриев, — нам выпала огромная честь. В эти дни мы охраняем покой советских граждан. Вот ты, например, Лопатин.
— А чего Лопатин? Чего Лопатин-то? Всегда Лопатин, Лопатин. Ну, я Лопатин, — басом произнес Андрей Лопатин.
Для чего ты, Лопатин, стоишь на посту? Чтобы мирно спали колхозники в твоей родной деревне Бежаны. Политработа должна быть конкретной. Так объясняли Хуриеву на курсах в Сыктывкаре. Ты понял, Лопатин?
Лопатин подумал и громко сказал. Поджечь бы эту родную деревню вместе с колхозом.
Алиханов водку пить не стал. Он зашел в солдатский кубрик, где теснились двухъярусные нары. Потом стащил валенки и забрался наверх. На соседней койке, укрывшись, лежал Фидель. Вдруг он сел на постели и заговорил. — Знаешь, что я сейчас сделал? — Богу молился. Молитву сам придумал. — Изложить?
— Ну, — произнес Алиханов.
Фидель поднял глаза и начал. «Милый Бог, надеюсь, ты видишь этот бардак. Надеюсь, ты понял, что значит «вохра». Так сделай, чтобы меня перевели в авиацию. Или на худой конец в стройбат. И еще распорядись, чтобы я не спился окончательно. А то у бесконвойников самогона навалом, и все идет против морального кодекса». «Милый Бог, за что ты меня ненавидишь? Хотя я и гопник, но перед законом чист. Ведь не крал же я, только пью, и то не каждый день. Милый Бог, совесть есть у тебя или нет? Если ты не фраер, сделай, чтобы капитан Прищепа в скорости лыжи отбросил. А главное, чтобы не было этой тоски. Как ты думаешь? — Бог есть?
— Маловероятно, — сказал Алиханов.
— А я думаю, что пока все окей, то, может быть, и нет его. А как прижмет, то, может быть, есть. Так лучше с ним заранее контакт установить.
Фидель наклонился к Алиханову и тихо произнес.
— Мне в рай попасть охота. Я еще со дня Конституции такую цель поставил.
— Попадешь, — заверил его Алиханов. — В охране у тебя немного конкурентов.
— Я и то думаю, — согласился Фидель. — Публика у нас бесподобная. Ворюги да хулиганы. Какой уж там рай. Таких и в дисбат не примут. А я на этом фоне, может, и проскочу, как беспартийный.
К 10 часам перепилась вся рота. Очередную смену набрали из числа тех, кто мог ходить. Старшина Евченко уверял, что мороз отрезвит их. По казарме бродили чекисты, волоча за собой автоматы и гитары. Двоих уже связали телефонным проводом, их уложили в сушилки на груду тулупов. В ленинской комнате охранники затеяли игру. Она называлась «Тигр идет». Все уселись за стол. Выпили по стакану зверобоя. Затем ефрейтор Кунин произнес «Тигр идет!». Участники игры залезли под стол. «Отставить!» — скомандовал Кунин. Участники вылезли из-под стола. Снова выпили зверобоя. После чего ефрейтор Кунин сказал «Тигр идет!». И все опять залезли под стол. «Отставить!» — скомандовал Кунин. На этот раз кто-то остался под столом. Затем второй и третий. Затем надломился сам Кунин. Он уже не мог произнести «Тигр идет». Он дремал, положив голову на кумачевую скатерть. Около 12 прибежал инструктор Воликов с криком «Охрана в ружье!» Его окружили. «На питомнике девка Керная лежит», — объяснил инструктор. «Может, с высылки забрела?» В нескольких километрах от 6-го лагпункта был расположен поселок Чир. В нем жили сосланные тунеядцы, главным образом проститутки и форцовщики. На высылке они продолжали бездельничать. Многие из них были уверены, что являются политическими заключенными. Парни толпились возле инструктора. — Вот за Вашвили есть гондон, — сказал Матицын. — Я видел. — Один? — спросил Фидель. — Тоже мне доцент, — рассердился Воликов. — Личный гондон ему подавай. Будешь на очереди. — Банальный гондон не поможет, — уверял Матицын. — Знаю я этих с высылки. У них там гонококки, как псы. Вот если бы из нержавейки... Алиханов лежал и думал, какие гнусные лица у его сослуживцев. — Боже, куда я попал? — думал он. — Урки, за мной! — крикнул Воликов. — Люди вы или животные? — произнес Алиханов. Он спрыгнул вниз. — Попретесь целым взводом к этой грязной бабе! — Политику не хаваем! — остановил его Фидель. Он успел переодеться в диагоналевую гимнастерку. — Ты же в рай собирался. — Мне и в аду не худо, — сказал Фидель. Алиханов стоял в дверном проеме. — Всякую падаль охраняем. Сами хуже зэков. Что? Не так? — Не возникай, — сказал Фидель. — Чего ты разорался? И помни, в народе меня зовут Отважным. — Кончайте базарить, — сказал Верзила Герасимчук, и вышел, задев Алиханова плечом. За ним потянулись остальные. Алиханов выругался, залез под одеяло и раскрыл книгу Мирошниченко «Тучи над Брянском». Латыш Баладис разувался, сидя на питьевом котле. Баладис монотонно дергал себя за ногу и при этом всякий раз бился головой об угол железной кровати. Баладис служил поваром. Главной его заботой была продовольственная кладовая. Там хранились сало, джемы, мука. Ключи Баладис целый день носил в руках. Засыпая, привязывал их шпагатом к своему детородному органу. Это не помогало. Ночная смена дважды отвязывала ключи и воровала продукты. Даже мука была съедена. — А я не пошел, — гордо сказал Баладис. — Почему? — Алиханов захлопнул книгу. — У меня под Ригой дорогая есть. Не веришь? Анели зовут. Любит меня страшно. — А ты? — И я ее уважаю. — За что же ты ее уважаешь? — спросил Алиханов. — То есть как? — Что тебя в ней привлекает? Я говорю... Отчего ты полюбил именно ее, эту Анели? Баладис подумал и сказал. — Не могу же я любить всех баб под Ригой. Читать Алиханов не мог. Заснуть ему не удавалось. Борис думал о тех солдатах, которые ушли на питомник. Он рисовал себе гнусные подробности этой вакханалии и не мог уснуть. Пробило 12, в казарме уже спали. Так начался год. Алиханов поднялся и выключил репродуктор. Солдаты возвращались поодиночке. Алиханов был уверен, что они начнут делиться впечатлениями, но они молча легли. Глаза Алиханова привыкли к темноте. Окружающий мир был знаком и противен. Свисающие темные одеяла, ряды обернутых портянками сапог, лозунги и плакаты на стенах. Неожиданно Алиханов понял, что думает о женщине с высылки. Вернее, старается не думать об этой женщине. Не задавая себе вопросов, Борис оделся. Он натянул брюки и гимнастерку, захватил в сушилке полушубок, затем, прикурив у дневального, вышел на крыльцо. Ночь тяжело опустилась до самой земли. В холодном мраке едва угадывалась дорога и очертания сужающегося к горизонту леса. Алиханов миновал заснеженный плац, дальше начинался питомник. За оградой хрипло лаяли собаки на блокпостах. Борис пересек заброшенную железнодорожную ветку и направился к магазину. Магазин был закрыт, но рядом жила продавщица Тонечка с мужем-электромонтером. Еще была дочь, приезжавшая только на каникулы. Алиханов шел на свет в полузанесенном окне. Затем постучал, и дверь открылась. Из узкой, неразличимой от пьянства комнаты вырвались звуки старомодного танго. Алиханов, щурясь от света, вошел. Сбоку косо возвышалась елка, украшенная мандаринами и продуктовыми этикетками. — Пей! — сказал электромонтер. Он подвинул надзирателю фужер и тарелку с дрогнувшим холодцом. — Пей, душегуб! Закусывай, сучья твоя порода! Электромонтер положил голову на клеенку, видимо, совершенно обессилев. — Премного благодарен, — сказал Алиханов. Через 5 минут Тонечка сунула ему бутылку вина, обернутую клубной афишей. Он вышел. Грохнула дверь за спиной. Мгновенно исчезла с забора нелепая длинная тень Алиханова, и вновь темнота упала под ноги. Надзиратель положил бутылку в карман. Афишу он скомкал и выбросил. Было слышно, как она разворачивается, шурша.